Привет, это Дмитрий Колезев, очередной выпуск подкаста «Колезев и Микитась». Со мной Ольга Микитась. Оля, привет.
Привет, Дима. Привет всем нашим слушателям или зрителям, если вы смотрите нас на YouTube.
Да, здравствуйте. У нас сегодня нет какой-то основной темы в выпуске, поэтому мы снова идем по принципу. Мы набрали кучу новостей, каждый из нас сделал какой-то списочек, то, что его на этой неделе как-то зацепило, и будем друг другу по очереди рассказывать эти новости и немножко их обсуждать. Даже не рассказывать, как бы, а пересказывать эти новости и немножко их обсуждать, и будем это делать, пока у нас не кончится время подкаста или пока не закончатся новости. Давай, Оль, ты начнешь.
Да, на самом деле хотела добавить, что, возможно, новости закончатся быстро, потому что эта неделя, если честно, не была богата на какие-то события. Но начну со своей новости. Так как я живу в Грузии, то эта новость, о которой говорят сейчас буквально все, все СМИ, наше сообщество внутри, иммигрантское, и я не знаю, что показывают по федеральным ТВ, но, видимо, что-то прям ужасное. Но мне звонят мои родственники, друзья, обеспокоенные, говорят, как вы там живете, вы еще не убежали из Грузии, там же какой кошмар происходит. Действительно, может быть, если ты смотришь о том, что происходит по телевизору, тебе... Ну, так может показаться, я не знаю, что там показывают. Но в целом, да, ситуация действительно напряженная, но я бы не сказала, что это какой-то прям кошмар-кошмар. Бежим, боимся, прячемся по домам. Ну и тем более все мы знаем, что какие-то большие протесты, они обычно проходят всегда у здания парламента, да, у каких-то официальных госучреждений. Ну, как бы мы не живем у госучреждений, поэтому особо... меня лично это не касается. Знаю, что многие мои друзья, эмигранты, которые живут тоже в Тбилиси, принимают участие в протестах на стороне, конечно, протестующих. Но я для себя второй год уже приняла такое решение, что я не буду физически принимать участие, я как сторонний наблюдатель. Почему? Во-первых, потому что Грузия — это не моя страна. Да, это то место, которое стало мне домом последние два года, но я не считаю нужным для себя принимать в этом активное участие. Вот, это первое. Ну и, собственно, что происходит? Вдруг кто еще не в контексте? В общем, здесь хотят принять уже во второй раз иноагентский закон, а-ля российский закон, как его здесь называют. И, в принципе, он правда очень на него похож. И вот уже на протяжении месяца, если быть точным, по-моему, 20 дней, идут уличные протесты. И не только протесты со стороны людей, народа, но и на этой неделе, например, у нас даже был провластный митинг, который организовала партия, что как бы было максимально необычно, если честно, кринжово, и многие это, ну, сравнивали, правда, с какой-то московской а-ля кремлёвской историей. Вот, я сейчас чуть попозже про это расскажу. Но, в общем, закон приняли уже в двух чтениях, то есть прошло первое, прошло второе чтение, и вот сейчас 17 мая мы ожидаем принятие третьего, и многие в третьем чтении, многие думали действительно, что в третьем чтении закон примут, и даже если потом Саломе, президент Грузии, которая за оппозицию выступает, наложит на него вето, все равно парламент его обойдет по голосованию. Вот, и когда было первое прошли чтение, когда приняли в первом чтении, митинги были, но они были больше похожи на мирные. И вот на этой неделе, когда прошло второе чтение, то митинг уже приобрел совсем другие обороты. Возможно, как раз те кадры, которые разлетелись по многим телеграм-каналам, СМИ и так далее, они, правда, выглядели ужасно, потому что на маленьких улицах, прилегающих к парламенту, там началась, ну, самая настоящая бойня. Там были водометы, там был слезоточивый газ, там были поджоги, там были баррикады. Пострадавшие есть, но в основном это пострадавшие от резиновых пуль, что правительство отрицает, что они были использованы, но на самом деле многие подтверждают, что это было, и это тоже обрело такой новый виток скандала. потому что, ну, как бы одно дело разгонять, ну, видимо, ну, разный уровень, в общем, наверное, ужаса, когда разгоняют водометами и когда разгоняют уже резиновыми пулями. И вот по поводу разговоров про резиновые пули, это, конечно, тут большой резонанс вызвало, и правительство вроде как отрицает, что они были использованы, но множество этому доказательств есть. И вчера, вот мы записываем подкаст 3 мая, вчера, 2 мая, был перекрыт главный узел Тбилиси, такой транспортный узел, и весь город просто встал. Он был перекрыт людьми. То есть люди продолжают митинговать, они продолжают отстаивать свои права, они не хотят принятия этого закона. И вот следующий митинг, сейчас у нас пасхальные праздники, вся страна отдыхает, отмечает Пасху. Как многим известно тоже, Грузия — это очень православная страна, и для них этот праздник, ну, такой, один из самых главных в году. И я думаю, что в эти дни митингов не будет, но вот новые митинги ожидаются после 11 мая, и во время принятия, я думаю, 17 мая будет, ну, что-то более мощное, особенно если этот его примут в третьем чтении. Вот, и что касается провластного митинга, это вот как раз то, о чем я уже упомянула, состоялся на этой неделе митинг, куда свезли от грузинской мечты, это вот как раз партия, которая тут главная, людей со всей страны. Ну, то
Правящая, да?
есть, да, правящая партия. То есть это прям реально, ну, выглядело очень кринжово. Автобусы съезжались с Батуми, с Кутаиси, с маленьких сел, деревень по направлению к Тбилиси, и даже на трассах образовались пробки. То есть в некоторых телеграм-каналах здесь местных грузинских писали, что некоторые люди говорили о том, что им платили за то, чтобы они туда приехали. Вот, и выкладывали такие фотографии, потом в сеть тоже некоторые каналы, что эти же люди, которые только что выходили якобы на митинг за этот закон, которых привезли в Тбилиси, они тут же сидят, пьют пивасик на лавочке, знаешь, и, в общем, проедают условно эти 50 лари. В общем, это тоже такое довольно-таки неприятное было событие, но и еще, что было на этом провластном митинге, возможно, то, о чем ты читал, это выступление Бедзины Иванишвили, это местный олигарх. Возможно, кто был в Тбилиси, видел его огромный дом-особняк, который возвышается в центре города над всем Тбилиси, как, знаете, такой огромный стеклянный глаз. И вот в этом огромном стеклянном глазу этот огромный стеклянный глаз принадлежит этому Иванишвили, это олигарх пророссийский. И почему этот факт интересный, его выступление, он обычно находится всегда в тени, то есть он довольно-таки не публичный, а здесь он выступил на этом митинге и с такими очень неоднозначными заявлениями, что, ну, как бы это
Я бы
выглядело как...
сказал, с очень однозначными.
Ну, как бы да. Да, ну, вообще, с какой стороны посмотреть, но это реально выглядело как прямой отказ от западного курса, да, который Грузия выбрала, и она так стремилась и стремится до сих пор, люди, грузины, в Евросоюз, и, в общем, и назвал Запад, США виновниками и войны в Грузии в 2008 году, и войны сейчас в Украине. Ну, то есть риторика была такая максимально кремлевская, что, конечно, всех еще больше повергло в шок, как бы, как будто бы все и так знали, кто он и про что он. Но когда он вышел и перед толпой это сказал, ну, все такие, ой, ну, короче, что-то творится очень плохое. И пока все, что мы видим, картина, если честно, безрадостная. Ну, то есть радостно наблюдать за людьми, которые борются, да, и я, то есть как участник, как наблюдатель изнутри страны, знаешь, как могут сказать, что да вот, это специальные люди, это специальных людей завезли, да, как вот российская риторика, вам, значит, платят какие-то там госдеповские деньги, чтобы вы выходили на митинги. Нет. То есть я как тот человек, который... Ну, понятно, мы с тобой все понимаем, многие зрители наши тоже все понимают, но мне кажется, этого тоже важно проговорить, что, что изнутри ты действительно видишь, что это не так, что нет здесь никаких проплаченных людей, никакой проплаченной молодежи, а что есть реально люди, которые не хотят, чтобы этот закон был принят, не хотят ущемления своих прав, не хотят сближения с Россией. То есть вот этот вот, не знаю, сравнение, наверное, с каким-то таким нарывом, знаешь, вот был прыщик, который тебя постоянно беспокоил, и тут вот еще чуть-чуть, и кажется, что он уже на последней стадии, чтобы взорваться. И вот кажется, что сейчас именно ну, такое состояние в Грузии, в Тбилиси, вообще в обществе, что прям нарывает, и, в общем, что-то плохое, я думаю, нас ждет впереди, и мы это увидим, к сожалению. Вот. Думала, кратко расскажу. Ну, но получилось, как получилось. Если вдруг у тебя есть какие-то вопросы, постараюсь что-то еще добавить к этой новости.
А как ты считаешь, есть какой-то шанс, что это противостояние все-таки закончится победой граждан? И вот, судя по тому, что ты рассказываешь, там как бы ситуация маски сброшены, Иванишвили идет ва-банк, то есть ва-банк. Открыто говорит, что он выбирает такой пророссийский, промосковский курс. Ну и понятно, да, что весь этот там протест, оно как бы ну, не по поводу закона как такового, а по поводу того, куда Грузия пойдет дальше и с кем она пойдет. Пойдет ли она в сторону Европы или пойдет она в сторону России. То, что было в Украине в 2014 году, собственно, да, примерно это же сейчас переживает Грузия. Но вот тогда Украина смогла как бы выбрать не российский путь. Это до сих пор как бы это как бы решение имело свои кровавые последствия и до сих пор имеет катастрофические. Вот. Но тем не менее этот выбор был сделан. Вот может ли Грузия сделать? То есть может ли она условно скинуть правящую партию, не знаю, разгромить особняк Иванишвили, там, отправить его в тюрьму, значит, сказать, все, мы теперь здесь власть, значит, мы этих людей там не выбирали, мы хотим быть все-таки в Европе, и давайте никакой Москвы. Вот такой, как ты считаешь, такой сценарий теоретически возможен или нет?
Ну, не хочется сильно спекулировать на этой теме, но уже пожив в этом 2 года, бок о бок с этими людьми, я вижу, насколько они реально отчаянные. Ну, то есть загадывать вообще невозможно. Но то, что я вижу, именно людей, обычных людей, которые там наших соседей, в детском саду, в школе у моего ребенка, они готовы на все. Вот. И не знаю, как получится, не могу тут загадывать. Но кажется, что шансы есть. Но это мое личное субъективное, конечно, мнение. Все намного сложнее, чем нам кажется. В общем, и понимаешь, Грузия - это же не Украина. Даже в Грузии живет всего 3,5 миллиона человек, ну, примерно от 3 до 3,5 миллиона человек, а в Украине 40. Грузия вот такая вот у нас маленькая, а Украина вот такая большая. И я помню, что с некоторыми грузинами тоже говорила, особенно такого старшего возраста. Они говорят, ну, вы знаете, у нас не будет такого, как в Украине. Ну, то есть Россия просто придет и съест нас за 3 дня. И вот это очень страшно. Ну, то есть, несмотря на все противостояние, это маленькая страна с маленькой армией.
Но с одной стороны, да, но с другой стороны, если мы говорим про какую-то перспективу военного конфликта, не дай бог, конечно, как бы это страшный сценарий, но это горная страна, а горные страны, они очень сложные в завоевании, то есть ты даже можешь ее завоевать, но потом ты получаешь партизанскую войну и сопротивление на десятилетия, ну как было с Чечнёй, Российской империей, вплоть до вот Рамзана Кадырова практически, ну там и в советское время был перерыв, окей, вот, ну то есть это очень сложные такие территории, которые довольно сложно подчиняются, горные территории. И вот поэтому я думаю, что, конечно, российскому руководству бы тоже ну, военный конфликт бы в меньшей степени хотелось, их бы устроила какая-то такая, ну, мирная, в кавычках, интеграция Грузии в российскую орбиту, вот, но, да, как пойдет, непонятно. Все, конечно, еще сильно зависит от позиции Запада, естественно, да, то есть, как бы, какую-то готов ли здесь, готовы ли США и Евросоюз оказать какую-то поддержку грузинскому обществу или грузинским политикам, которые выступают за прозападный курс, да, вплоть до, ну, мы не понимаем какой. Проблема в том, что это правящая партия, да, и
да.
Она же может...
Да.
Она же может, там, не знаю, сказать, обратиться к России с просьбой оказать военную помощь. Россия может ввести свои войска как бы под предлогом просьбы руководства Грузии сегодня, да, то есть как бы это будет, конечно, нечто совсем из ряда вон выходящее, но теоретически, да, то есть тут нет ситуации, когда правительство против России, да, и оно как бы сопротивляется, а есть такая ситуация, когда вот народ против, а правительство как раз пророссийское. Но слушай, последний вопрос, но все-таки, если правящая партия, она пророссийская, но ведь ее избрали как-то. Ведь в Грузии были какие-то сравнительно честные выборы, насколько я понимаю. Значит, все-таки большая часть населения этот пророссийский курс поддерживает или нет?
На самом деле здесь довольно-таки сильное разделение. Как вот ты говорил, да, про горные регионы. Здесь большое разделение на взрослое и на молодежь, на село и на город. Тбилиси очень современный и, правда, смотрит в сторону Европы. Вся остальная Грузия, это как бы большая ее часть, это все-таки регионы, это все-таки люди с довольно-таки низким достатком. Это люди, ну, действительно, которые выросли в Советском Союзе. То есть здесь очень много старшего поколения, что здесь был такой период в стране, когда молодежь отсюда массово эмигрировала. И даже общаясь с некоторыми своими друзьями-грузинами, они тоже об этом рассказывают, что почти в каждой семье грузинской есть хотя бы один эмигрант. Ну, то есть, и это говорит о том, насколько большая
эмигрант
здесь была...
в Россию?
Эмигрант или в Европу или в Америку. Эмигрант именно в Европу или в Америку. Да, то есть в свое время молодежь там отправляли учиться, да, кто-то уезжал на заработки. Но знаешь, даже у меня было несколько таких случаев, когда я сидела в парке на лавочке, ко мне подсаживались какие-нибудь грузинские бабушки, дедушки, мы с ними разговаривали, и они мне рассказывали о том, что у меня внучка живет там в Германии, а у меня сын живет в Америке и так далее. И очень большая была миграция, поэтому население очень много еще, знаешь, просоветского. И здесь очень еще сложная же была ситуация с Саакашвили и с репрессиями, и с тем, что когда он пришел к власти, он очень многих пересажал здесь, чтобы победить коррупцию, и это тоже коснулось почти каждой семьи. Ну, в общем, здесь такой микс, если честно, сложный, и несмотря на то, что я тут как бы живу и в этом, тут я абсолютно не профессионал, и... Ну, не могу анализировать, вот что конкретно к этому привело. Очень сложно сказать. А вот насчет Европы, Европарламент уже принял резолюцию, согласно которой он призвал отменить слушание этого законопроекта, освободить как раз Михаила Саакашвили, отменить закон об ограничениях прав ЛГБТ и даже ввести визовый режим для грузин, что для них как бы это... Ну, такой, знаешь, тоже удар, потому что, например, я знаю, что у них нет виз, они могут спокойно выезжать в Европу уже очень долгое время, путешествовать, и как старшее поколение, так и младшее, и это тоже для них довольно-таки важный фактор. Вот, в общем, не знаю, что из этого всего выйдет, будем наблюдать, будем смотреть. Вот. Но я грузинами восхищена, и, не знаю, вот если кто-то нас на YouTube смотрит, я еще в начале своего переезда сделала себе татуировку, тут ее немножко видно, называется она «Тависуплеба», «Тависуплеба» — это по-грузински «Свобода», и у них гимн так называется, тоже «Тависуплеба». В общем, я, конечно, желаю грузинскому народу очень много сил, терпения, чтобы они, наконец-то, добились своей свободы. В общем, но, наверное, это будет не без каких-то печальных событий. Вот.
Да, ну окей, ладно. Давай перейдем к следующей новости.
Давай.
Это вот будет сегодняшняя новость. Я только что прочитал пересказ интервью Насти Ивлеевой на «Медузе».
Это и моя новость была следующая. Ну, давай.
Ну, сори.
А я посмотрела.
Ты посмотрела. Ну, я успел посмотреть минут 10 интервью, так что просто его оценить мут. Вот. Но тем лучше можем как бы вместе обсудить. То есть, если коротко говорить, то что там сказала Ивлеева? Она, в общем, сказала, что, ну, голая вечеринка, естественно, была ошибкой. И вообще, как бы, вся жизнь Ивлеевой была какой-то практически сплошной ошибкой. Зашла она не туда. Значит, теперь она там за традиционные ценности ездит в Донбасс, была на линии фронта, как она утверждает, значит, но при этом считает, что Донбасс это не прачечная, что вот не надо это пиарить, что ты туда съездил, как бы и отмылся от своих либеральных грешков, да, это вот она как-то так вот тихонечко вот в себе хранила, но все-таки вот в интервью как-то вывалила, вот, решилась об этом рассказать. Ну, короче говоря, покаянное интервью такое на самом деле. Когда-то ее Дудь спрашивал, что она спросит у Путина, когда окажется перед ним, она спросит его, цензурно выражаясь, не устал ли он, а в этот раз ее снова спросили об этом же, и она сказала, что в этот раз она теперь спросит у Путина, чем помочь, если окажется перед ним. Вот, да. Ну, такое, в общем, интервью. В целом, как бы, ощущение грустное. С одной стороны, ну, типа, если вдруг кто-то ожидал от Анастасии Ивлеевой, что она окажется каким-то упрямым человеком, ну, то есть это же человек, который там против войны публикации размещал, в поддержку Алексея Навального, когда его отравили, размещал публикации. Вот. Теперь ее спрашивают, а что там публикации против войны, которые вы размещали? Она говорит, ну, я... Что их обсуждать? Я тогда не разобралась, у меня не было понимания контекста. Знаете, мне там, видимо, не рассказали про донбасских детей, которые погибали. Я не поняла, где я была эти 8 лет. Вот это все. Вот.
Я была в модном течении, она сказала. Ну, то есть...
Вот, да. Я была в модном течении. Не разбиралась. То есть, как бы поддалась, так сказать, хайпу. И как-то выступила против войны. Вот бывает так с человеком. А потом ее спрашивали, да, еще про Алексея Навального, и она сказала, что, ну, дескать, просто пожелала выздоровления человеку, обычная человеческая поддержка, никогда его там не поддерживала, а вот к Путину отношусь с симпатией, все хорошо. Ну, короче, абсолютно такое лоялистское, униженное такое покаяние, в общем, была не права, извините. Ну, чуть более развернуто и чуть более... с чуть большим достоинством, может быть, чем знаменитый спич Филиппа Киркорова, но смысл тот же самый. Вот, смысл тот же самый. И, короче говоря, не знаю, как тебе, Оль, вся эта история теперь?
Ты знаешь, мне еще хотелось добавить, что почему важно, наверное, эту новость было обсудить в том числе. Потому что кажется, ну, кто такая Настя Ивлеева? Ну, да, какая-то блогерша популярная, ну, что-то там сказала. Зачем столько внимания и столько времени этому уделять? Но на самом деле для меня Настя Ивлеева — это такой кейс, что с человеком может сделать государство. То есть как оно может его просто уничтожить. Я, правда, симпатизировала Ивлеева, не то что я была ее фанаткой. Ну, типа, да, она снимала смешные какие-то видео. С этого, собственно, и началась ее карьера очень давно, когда она снимала смешные видео с Идой Галич. Потом она участвовала в «Орле и Решке», у них был такой классный союз с Птушкиным. Они оба мне нравились и говорили, что они вроде как бы даже встречаются. Ну, то есть, она была симпатичным блогером. Я не ее фанатка. И смотреть вот это реально падение и... унижение, и думаешь, а ради чего? Вот просто ради чего? Наверное, за все эти годы, сколько ты была популярной, ты заработала столько денег, что ты могла свою жизнь построить с нуля в любом другом месте. Тем более, если у тебя один раз уже это получилось. Ну, то есть у меня в этом плане, ну, вообще какого-то, знаешь... Но нет сочувствия, как будто одно разочарование. И когда это делают люди, у которых есть действительно имя, у которых есть популярность, у которых есть деньги, недвижимость, и они присягают этой власти, ну, для меня это что-то, знаешь, за гранью добра и зла. А что они скажут потом, когда эта власть рухнет? Он сказал,
А
что...
потом они скажут, что им угрожали, я думаю.
Да. И мы такие... И вот, кстати, к теме про фильм, последнюю серию «Предателей». А мы же в этот момент что должны делать? Ну да, Настенька, бедненькая, по головке тебя погладить. Вот, пожалуйста, тебе снова бюджеты, рекламы. Ну, то есть, не знаю. Ну, то есть, такое, знаешь, какое-то противное, короче, чувство, и сочувствия нет. И когда я этот ролик включила и увидела ее такую всю в светлом, удивительно, что футболка была с коротким рукавом, и было видно татуировки, как бы, наверное, логичнее было надеть с длинным рукавом. И тут, значит, старинная ее квартира в Петербурге, и она такая вся петербурженка. Тут у нее на столе чай, баранки, а на фоне икона. И она рассказывает про то, как на свой день рождения, 33-й, блин, она моя ровесница, капец. И она поехала на Донбасс, но нигде об этом не говорила, не афишировала специально. И вот приехала в Мариуполь, потом на линию соприкосновения, чтобы послушать войну. И ты, короче, просто смотришь это все и такой, что? Рука, лицо. Но почему стоит открыть это видео на YouTube? Хотя бы ради комментариев. И комментарии действительно достойны того, чтобы их прочитать. Кстати, вот один я даже себе выписал, потому что он показался мне довольно-таки созвучный. В 2018-2019 годах, когда мне было 14-15 лет, смотря на Настю, я думала, блин, какая яркая, красивая, харизматичная, самодостаточная женщина. Хочу быть такой же. Сейчас, когда все видят эту показуху с правильной дверью и иконой на заднем фоне, я думаю, боже, не дай бог быть как она. В общем,
Много лайков у комментария.
да, там вообще у комментариев вот таких, которые «Настя, господи, зачем? Найди себе нормального пиарщика, что ты делаешь, что за кошмар, сколько можно унижаться?» Там одни такие комментарии. И очень много лайков. И плюс вот этот выбор интерьера тоже не очень понятен.
Очень странный, очень странный, да.
Очень. Кто это такой? Лука Ебков, он же Андрей Третьяков.
Это какой-то телеграм-канал с мемами, который, ну, как бы, у которого
Развился.
есть подразделение на Ютубе, да, и он там делает интервью, у них там что-то с Лебедем, кажется, выходило, ну, какое-то такое. Вот, и почему-то, вот, этот канал, не знаю, загадочный выбор, конечно.
Ну да, но она называет его другом во время интервью, и вот они якобы такие друзьяшки, я тебе так доверяю. Но описание самого этого YouTube-канала, когда я его прочитала, как бы мне уже как будто бы стало все понятно. Сейчас будет мат, но тут, может быть, наш монтажер запикает. Тут нет никакой объективности, только мысли автора через призму личного долбоебизма. Описание к YouTube-каналу. Ну,
Очень, очень традиционные ценности.
много
Ну и как бы
говорит
название.
про автора канала. Кстати, а что касается традиционных ценностей, да? Ты понимаешь, что в январе от голой вечеринки и бриллианта за много миллионов на попе мы пришли в мае к тому, что Настя Ивлеева говорит о том, что традиционные ценности — это вообще прекрасно, что вот нужно блок в эту сторону развивать, и что как это все прекрасно и хорошо, семья, тра-ля-ля. Ну, в общем, не знаю, куда мы
Слушай,
идем, кто мы,
ну
откуда, куда мы идем.
тут как бы две могут быть истории. То есть либо это просто как бы очень банальная история, и скорее всего такие есть, что деньги оказались важнее убеждений. А,
Я
ну,
так думаю
убеждения,
тоже.
наверное, какие-то были, наверное. Вот, может быть, не очень ярко выраженные, там, не очень какую-то важную часть идентичности составляющую. Безусловно, более важная часть как бы Ивлеевой — это деньги, известность, слава, и она, ну, рисковала много из этого потерять, как бы попав в опалу, да, там, допустим, вынуждена эмигрировать. Хотя я думаю, что в долгу она как раз все это и потеряет в долгосрочной перспективе. Просто, ну, знаешь, это как-то история, как, типа, когда ты унижаешься, чтобы тебя не убивали, скорее всего, тебя сначала унизят, а потом убьют. Вот. И я думаю, что, ну, то есть,
Да.
это как... И публика от нее отвернется, наверное,
Да, я думаю,
какая-то,
уже
и...
отвернулась,
Ну,
конечно.
то есть, у нее, наверное, сейчас... То есть, наверное, может быть, если какие-то рекламодатели от нее откажутся, Может быть, ее поддержат бабками там какие-нибудь государственные теперь компании, да, потому что, ну, вроде она может теперь бегать в администрацию президента и говорить, ну как, я же вот покаялась, да, у меня теперь вот там денег на проект нет, еще что-то, и, может быть, даже и помогут и поддержат, а может и нет. Короче говоря, мне кажется, что, ну, в долгосрочной перспективе это может быть плохим решением, хотя, ну, так было бы как-то исторически справедливо, не всегда так получается, как нам бы хотелось и как кажется справедливым, может быть и по-другому. Мы знаем примеры того, как всякие люди, типа Артемия Лебедева, которые превратились в каких-то откровенных мудаков, продолжают зарабатывать бабки, и у них какая-то аудитория остается, или прирастает какая-то новая, более мудацкая аудитория, которая считает их классными, вот, и как бы, а какая разница? Количество подписчиков большое, цифры для рекламодателей хорошие, какому-нибудь там условному Мегафону, может быть, насрать, где размещаться, да, как бы, ну, есть цифры, есть цифры. Человек не в черном списке Кремля, не в черном списке Кремля, даже в белом, возможно. Поэтому, как бы, вот тебе, Настюша, там, деньги на рекламный, на рекламу. Mm-hmm. Вот, так что все у него, может быть, конечно, еще и будет хорошо. С такой точки зрения. Вот, есть, может быть, вторая история. Может быть, правда, там были какие-то угрозы. Не знаю, кому угодно, семье, близким, сотрудникам и так далее. Из серии, ладно, ты уедешь, например, да, мы там всех твоих там пересажаем, например, или что-то такое, ты же не сможешь всех увезти с собой, да, ну вот подумай, что будет с твоими близкими. Может быть, мы не знаем, как это устроено точно, да, и какие разговоры там ведутся, потому что, да, ну, как бы какое-то воздействие идет на них довольно мощно, мы это понимаем, скорее всего, с подачи лично Путина. Но пока что никаких подтверждений вот тому, что там применяются какие-то прям угрозы, у нас нет. То есть у нас есть только... У нас была пара публикаций «Медузы», которые довольно подробно рассказывали, как устроено вот это вот давление на артистов. Оно
во главе с Новиковым,
там,
да, вроде Новиков там занимается.
Во главе с Сергеем Новиковым, да. Интересный, кстати, персонаж. Раньше работал в Росатоме. Мы как-то даже в жизни пересекались лично разочек. Вот. И ну, такой, как бы со своим довольно обаятельный человек, воспитанный, такой интеллигентный, как бы мягкий, довольно в общении. Но вот, судя по всему, да, теперь сильно влияющий негативно на российскую сферу культуры, как-то ее перекраивающий под. Ну, вот под такие, под задачи своего начальства. Ну, так вот, так вот. Так что я больше верю все-таки в первую историю, что это как бы бабло
деньги
победило добро. Да, деньги не пахнут. В общем, деньги важнее убеждений. Я бы так это сформулировал, эту дилемму. Вот такой выбор, как мне кажется, делает Настя Ивлеева и остальные артисты. Я, знаешь, с тобой соглашусь, что... Куча людей уехала просто без копейки в кармане практически. Ну, ты, например, Оля, ты уехала, у тебя ничего не было практически, ты уехала в абсолютную неизвестность, без каких-то карьерных перспектив, без работы, без сбережений практически, с двумя детьми. Уехала и как-то живешь, как-то, в общем, у тебя получается с этим справляться и как-то более-менее, да, свою жизнь строить и не жаловаться, в общем, и ну, понятно, что непросто, это всегда непросто. Я тоже
жалуюсь
сегодня об этом думал.
Жалуюсь я
блин.
Своему психотерапевту и всем рекомендую туда ходить.
Безусловно, эмиграция — это дауншифтинг. Всегда, да, то есть в моей ситуации тоже дауншифтинг, я тоже потерял что-то и в материальном плане, и в плане социального статуса, безусловно, вот, но, к счастью, мы живем в такое время, когда у нас есть интернет, и мы социальный капитал благодаря этому довольно сильно сохраняем. Та же Ивлеева, если бы она сказала, да пошли вы нахер, я в этом говне участвовать не буду, уехала бы, не знаю, забрала бы с собой там самых близких родственников, маму, еще кого-нибудь, поселилась бы где-нибудь во Франции там или еще где-то, и пускай не надо выступать там даже обличителем Путина, но вела бы себя хотя бы как Алла Пугачева, да, иногда бы там говорила, что в общем, она давала понять, что все это не поддерживает.
Да
и
с
мне
ее
кажется,
кейсом бы ей дали любую визу талантов, хоть во Францию, хоть в США.
Хоть в США, да, хоть куда, да. Любую визу талантов, конечно, да, и я думаю, что и деньги бы зарабатывала, там, и, не знаю, если бы 18 миллионов подписчиков, даже если попросить сказать, ребят, я в такой ситуации оказалась, когда вот такая жопа, да, но я вот создаю какой-нибудь там типа проект, теперь там медийный или еще какой-то, да, там давайте донатами скиньтесь, я думаю, что там даже донатов накидали бы столько, что хватило бы денег что-то делать и самой жить, но,
согласна.
Ну, и реклама бы все равно какая-то была, и еще какую-то бы поддержку можно было найти, и какие-то, я думаю, меценаты бы могли подключиться из числа предпринимателей, которые уехали когда-то из России, у них есть деньги, и они могут что-то поддерживать, какие-то культурные проекты или еще что-то. Есть огромная параллельная культура уже за рубежом, там, не знаю, Кирилл Серебренников, Чулпан Хаматова, Борис Акунин, да, ну, люди первой величины как-то развиваются, делают какие-то проекты, делают какие-то бизнесы даже и зарабатывают деньги уже. Ивлеева бы не смогла, что ли, то же самое делать? Да смогла бы, конечно, вот, но, видимо, побоялась рисковать, решила, что как-то вот проще все оставить как есть. Ну, мне кажется, плохой выбор, и я думаю, что когда-то, надеюсь, я не думаю, что так будет обязательно, но мне приятно думать, что когда-нибудь какая-то справедливость восторжествует, и все-таки такое решение окажется проигрышным.
Правда, и согласна во всем с тобой. И я вот буквально сейчас вспомнила Гордееву. Я в Тбилиси на прошлой неделе была как раз на встрече с ней. Она здесь презентовала свою книгу «Унеси мое горе». И встреча такая была небольшая, камерная, человек где-то на 50, может быть. И она вот прям общалась вместе с нами, с залом, шутила шутки. Вживую она оказалась еще более приятной, чем на Ютубе. То есть очень классная. И мы говорили, и она рассказывала про всякие, правда, житейские штуки, и как она осталась без денег совершенно, когда все это, когда работала на НТВ. Просто тоже с двумя детьми маленькими на улице, у тебя ничего нет. Потом, когда ее YouTube-канал перестал монетизироваться из-за того, что ввели вот этот запрет на рекламу иноагентов, и как она над этим каналом работает сама. Знаете, вот как бы представь, что такой, ну, такого уровня журналист, как Гордеева, сама выкладывает ролики на YouTube. Удивительно. Просто кажется, что такая команда, но на самом деле, тут как бы я к чему вообще мои воспоминания было про Гордееву, что остаться человеком в любом случае можно. И да, возможно, тебе невозможно, а 100% тебе придется от чего-то отказаться, да, то, что вот ты перечислил, и социально стать, как бы потерять вот этот социальный уровень свой. Я тоже чувствую, что я его потеряла, что я могла бы профессионально в подкастах намного выше развиться сейчас на данный момент в том же Петербурге, где я планировала жить, куда я планировала переезжать в 2022 году. Я потеряла множество друзей, ну, то есть у меня нет друзей офлайн вообще. Единственный вот мой друг — это мой муж, то есть мне очень сложно социализироваться офлайн. Финансовая стала, ну, тоже просела по многим показателям. И при всем при этом у меня еще и двое детей, как ты упомянул. Ну, то есть понятно, что тут мы не можем как бы всех равнять по своей как бы гребенке, но как будто бы есть, правда, какое-то добро и что-то светлое, и есть прям такое, что как бы это за гранью. Вот для меня вот этот кейс Ивлеева и все, что с ней происходит, это прям за гранью. Ну, не знаю, тоже, как вот мы обсудили с тобой первую новость, время покажет, чем это все закончится для всех нас, и для Ивлеевой, и для нас с тобой, и для наших слушателей.
Тут еще, знаешь, кто-то может возразить таким аргументом, что, типа, ну, люди иногда не уезжают из страны не потому, что денег нет или там еще что-то, а потому что вот считают, что это их страна, надо в ней оставаться, там, любят эту страну, там, не хотят жить в другом месте. И такое, правда, бывает, я
Отличный
уважаю
аргумент.
таких людей, да. Но это же тоже опция была для Ивлеевой, она же могла сказать: окей, мне ничего не надо, я останусь в России, как бы я ничего не буду там делать, чем не буду заниматься, посижу какое-то время молча, тихо, и буду там, не знаю, какой-то проект с детьми
Отсидеться
какой-нибудь
год
сделаю.
даже, за год бы про нее бы все забыли уже давно, про ее
Да,
вечеринку.
то есть мы же видим людей, которые, как бы, когда началась война, они из России не уехали, но они, как бы, залегли на дно. Так сделал Познер. При всем, как бы, негативном отношении к нему, ну, по крайней мере, он не стал поддерживать войну. Так сделал Федор Бондарчук, по-моему, вот. Ну, там еще можно назвать каких-то деятелей. Нагиев, по-моему, да, не высказывается. Короче говоря,
Нагиев
есть
тоже
такие...
где-то, да, спрятался, молчит.
Да, есть такие крупные деятели, которые, как бы, решили, что в сторонке постоим, пока вот это вот происходит. А, ну, не героический выбор, конечно, мы бы сказали, лучше бы, если бы они все выступили против войны, вот эти молчуны, они тоже, можно сказать, это такая молчаливая поддержка, кто-то скажет, ну, с другой стороны, не зиганули, и на том спасибо, я вот, у меня такая позиция, если честно, я такого скорее придерживаюсь в сложившихся условиях, потому что выступать против, ну, очень тяжело, и это гигантские риски. Вот, да, а как бы хотя бы промолчать и в говне не участвовать, это, мне кажется, уже позиция, это уже неплохо. И большинство населения страны, мне кажется, ровно так, ну, я не знаю, большинство ли, но много людей в России так к этому относятся. Вот как бы, типа, мы с этим ничего сделать не можем, но хотя бы соучаствовать в этом не хотим, да, и как-то иногда даже саботировать, может быть, на мелком уровне какие-то вот мерзкие самые вещи и инициативы. Тут давай, кстати, перейдем к следующей новости. А, нет, твоя новость, поэтому давай переходим к твоей.
Я думала, это одна на двоих будет новость.
Ну хорошо, можно тогда перейти к следующей, просто она логично как раз выйдет из этого, это про то, что российские врачи сегодня опубликовали открытое письмо, собирают под ним подписи с просьбой освободить свою коллегу, московского врача-педиатра Надежду Буянову. Это помнишь та знаменитая история, когда к врачу пришла женщина с ребенком, у ребенка там были, ну, какие-то проблемы с поведением, расстройство поведения, вот, и потом она вышла от этого врача и записала видео, на котором говорит, что якобы они на приеме обсуждали, как бы, войну, у мальчика папа погиб в Украине, участвовал в войне с российской стороны, естественно, и якобы врач сказал, что папа был законной целью для ВСУ. Вот, такую, как бы, ну, в несколько таком истеричном формате записала это видео женщина, и даже, насколько я понимаю, не обращалась никуда ни в какие правоохранительные органы, но видео завирусилось, его увидел Александр Бастрыкин, который потребовал возбудить уголовное дело, дело было возбуждено, значит, первый такой всплеск резонанса был по поводу, случился из-за фотографии из квартиры этой женщины, напомню, что она, это была такая просто картина маслом буквально, то есть стоит
картина
такая...
Картина эпохи, правда, ужасно.
Пожилая, грустная такая понурая женщина посреди своей, и так видно, что очень небогатые квартиры, какая-то прям очень такая старенькая квартира без какого-то ремонта, без чего-либо еще, но еще совершенно перевернутая, то есть там после обыска обои отодраны от стен, значит, все как-то вот разгромлено, да, и она стоит вот такая женщина, просто на которую навалилось это какое-то государство, непонятно за что, всеми своими силами, за какой-то совершенно недоказанный эпизод. И что теперь случилось? Сначала ее поместили под, я не помню, то ли подписка о невыезде, то ли запрет определенных действий, да, ну, в общем, она оставалась на свободе.
Да, а она... сейчас ее поместили в СИЗО 26 апреля, да.
Да, ее арестовали, потому что под предлогом того, что она сменила место жительства и, как, ну, видимо, не уведомила об этом и ездила в другой регион. Я так понял, это, по крайней мере, сообщение ОВД-инфо. Ее отправили под арест, ее отправили в СИЗО. Вот, и вот врачи сегодня опубликовали письмо, давай я кусочек процитирую, наверное, под ним сейчас собирают подписи, там буквально каждую минуту прибавляются новые-новые подписи, их уже там, наверное, сотни, точно десятки.
Да,
цитирую.
Давай,
дефицитный специалист, детский врач, 40 лет помогавший маленьким пациентам, арестован по одному видеодоносу, не потребовавшему даже обращения заявительницы. Пожилая женщина, способствовавшая формированию тысяч новых членов общества, арестована по жалобе одного из них. Уже полгода ее пациенты находятся без врача, в то время как следственные органы пытаются установить обстоятельства разговора. Сейчас одинокая 67-летняя женщина помещена в СИЗО как опасный преступник, который может скрыться из страны или повлиять на следственные действия. О чем говорит этот случай профессиональному сообществу? О том, что десятилетия беспорочной службы могут быть перечеркнуты. О том, что старость, отдавший себя медицине врач, должен встречать в СИЗО. О том, что врач – это некий ненужный социальный элемент, который можно закинуть в камеру до тех пор, пока у следователя, наконец, не дойдут руки разобраться в 10-минутном разговоре. Дело Буяновой дает молодежи мощный сигнал. Не идите в медицину, не занимайтесь помощью людям. Они могут в любой момент оговорить вас, и вы пойдете в тюрьму. Вы не защищены, власть не вступится за вас и с удовольствием отдаст вас на заклание при самых безумных обвинениях. Там еще есть часть этого письма, и надо еще пояснить, что, ну, поводом для него является такая, как бы, политическая история, вот. Но там еще есть контекст, связанный с тем, что врачи же очень недовольны текущим отношением к ним следственных органов, правоохранительных органов, потому что сегодня практически, ну, пациенту очень легко обвинить врача в какой-то врачебной ошибке, и довольно много врачей сегодня сидит в тюрьмах по разным, или там под арестом по разным обвинениям, да, и часто, ну, не очень обоснованным. И врачей это, конечно, очень беспокоит, потому что они буквально боятся лечить сегодня людей, потому как, ну, если с пациентом что-то случится, ситуация ухудшится, или пациент, не дай бог, умрет, то его родственники могут сказать, что это врач виноват, и часто следствие с ними соглашается. И врачи говорят, что это, ну, ненормальная ситуация. Ну, люди умирают, что с этим сделаешь? Это не всегда ошибка врача. Вот, и вот это тоже подогревает. Но в целом хочется отметить, что в продолжение того, о чем мы говорили раньше, очень круто, что как бы общество хоть как-то выступает, да, вот в данном случае, в какой-то уже совершенно невыносимой ситуации. Я просто почитал чат, что пишут врачи, там многие, конечно, говорят, что, блин, мы опасаемся подписывать, потому что, ну, вот, понятно, да, там придут за нами и так далее, а кто-то пишет, да все же, надоело бояться, да, мы защищаем как бы уже последнее, что у нас есть, поэтому вот я этом не боюсь, вот моя фамилия, имя, отчество, я такой-то врач из такого-то региона, из такого-то города, поставьте мою подпись. Вот. Там есть врачи и из России, есть врачи и не из России. Автором текста этого письма является Александр Полупанов. Это врач, который, Александр Полупан. Это врач, который в том числе лечил Алексея Навального после отравления. Вот. Ну вот, вот такая история. Мне, для меня в каком-то смысле вдохновляющая, потому что я порадовался, что, ну, профессиональное сообщество хотя бы как-то вступается за коллегу, попавшую в жернова этой системы.
Для меня вообще, когда я впервые только узнала об этой новости, ну, она меня шокировала, потому что для меня сразу, знаешь, вот эта вот ассоциация с моим детским врачом, с такой, ну, пожилой бабулечкой, у меня был такой врач, к которой я ходила до 18 лет, и которая знала меня, ну, знаешь, от макушки до пяток, все обо мне, о моей жизни, о моей семье, братьях, сестрах и так далее. И как бы я сразу представила, а вот а если бы вот с ней такое случилось? И причем это... абсолютно бездоказательно, нет никакой записи разговора, есть только обвинение вот этой мамы, которая, ну вы уж меня, конечно, извините за оценочное суждение, но она вполне мне показалась не суперадекватной на этом видео, кричащей, рассказывающей о том, что вот какой-то ужасный врач, какую там она гадость, мерзость сказала. Ну, ситуация ужасная, а подписание письма, я считаю, это очень хорошая штука. И знаешь, как говорится, ну, всех не пересажают. Ну, вот сколько там эту петицию подпишут, сколько это письмо подпишут? 5000 врачей, что они ко всем придут, всех посадят? Ну, нет. Но вероятность есть того, что выборочно достанут нескольких и показательно, значит, тоже какую-нибудь там дискредитацию на них нароют. Вот у нас же
было. Ну, слушай, недавно... в этом письме ничего такого нет. Там нет ничего такого, за что можно было бы предъявить обвинение. Там ничего не дискредитируется.
А у нас можно теперь и заброшку какую-нибудь радужного цвета, дискредитацию и пропаганду, ну, это... ЛГБТ вписать. Ну...
Нет, если... понятно, что там был бы человек, а статья найдется, но, в принципе, это письмо там, оно, знаешь, не призывает остановить войну в Украине, не говорит, что, ну, ну ничего такого там нет. Там про проблемы врачебного сообщества говорится, да, и просят как бы отстать от коллеги вообще-то. Поэтому...
А могут сказать, а вы оправдываете ее дискредитацию? За оправдание дискредитации вот что-нибудь такое могут придумать? Слушай, ну, как бы...
Мне понравился там врач, там среди в чате подписей там был врач, который написал фамилия, имя, отчество, такой-то регион. Я уже сижу под домашним арестом за обвинение в терроризме и подписываю ваше письмо. То есть какой-то человек, какой-то врач уже там тоже под уголовным делом и тоже ставит свою подпись. Вот, ну, это хорошо. Там много людей пишут, которые говорят, что мы не врачи, но хотели бы как-то присоединиться. То есть всколыхнула такая штука людей как-то, и видно, что все-таки много неравнодушных. И знаешь, это...
Потому что это за гранью, конечно.
Для меня даже зайти просто вот в этот чат, как бы, где собираются подписи под этим письмом, там примерно 1300, что ли, человек, и это какой-то было терапевтической штукой немножко, потому что ты видишь фамилии, имена, отчество людей, которые как бы не боятся сказать, что я против какой-то ужасной херни, вот, которая происходит, да, не просто как бы проглотили, смирились там и пошли дальше надеяться, что это тебя минует, а вот как бы они говорят, нет, я против этого, напишите, вот я такой-то. И просто когда ты видишь в этом чате имя, каждую минуту появляются новые имена, это очень такая духоукрепляющая вещь, да.
Да, ну слушай, мне еще вспомнился тут Бутрий, да, это такой детский педиатр, который сбежал.
Который из... в Грузию к вам уехал, да?
Да, он сбежал из, ну, буквально вышел из СИЗО, и на следующий, так я поняла, день уже уехал в Грузию, и сейчас здесь работает.
Ну да,
только
не из СИЗО, по-моему, из изолятора временного содержания, он же, да, по-моему,
арестован? Изолятора, да, если... верно. Спасибо, да, что поправил. Да, из изолятора, и вот он сейчас работает здесь.
Из спецприемника, точнее, из спецприемника. Запутаешься во всех этих российских тюрьмах.
Это точно, да. И работает сейчас здесь в клинике «Чайка» и принимает пациентов как онлайн, так и офлайн. И, знаешь, здесь такое родительское тбилисское сообщество. Оно, конечно, очень этому радо, что вот приехал такой супер-классный московский врач, и теперь он принимает здесь. Он ездит с гастролями, он читает лекции. Ну, с гастролями там Ереван, Батуми, Тбилиси. Читает лекции.
Ну, это пока визу в Евросоюз не получил, потом дальше поедет.
Ну, наверное, не знаю, возможно, у него у самого тоже маленький ребенок. Ну, просто, понимаешь, у такого человека, как Бутри, у него большие социальные сети, у него большой вес в обществе. А здесь, ну, кто за врача поликлиники, пожилую женщину, заступится? Только вот общество, которое может объединиться и вот как-то хотя бы словом и своей подписью поддержать. И, возможно... там наверху это увидят, что поддержка есть, что есть несогласие с этим. И очень надеюсь, что ей смягчат наказание. Конечно, это ужасная ситуация. Мы живем в мире, знаешь, где что есть вы... Ивлеева около иконы, да, и есть вот врач, который бабульчика должна сидеть в СИЗО. Непонятно, не за доказанное даже обвинение в свой адрес.
Меня... еще знаешь, в этих историях как-то вот удивляет недальновидность
системы?
Людей в этой системе, да, которые... Как бы,
кто,
ребят,
их будет
у вас
лечить?
У вас что, детей нет? Или у вас какие-то особенные дети, которые никогда ничем не болеют? Или вы ничем не болеете? Или вы бессмертны? Или вы что, решили, что у вас как бы никакой другой опции, никакой другой медицины не будет, если вы не можете понять. В Европу вы уже не съездите что-то там полечить.
Всё, Швейцария, да? Закрыта, извините.
Как бы... вот эта медицина, это надежда вас, ваших детей, там, ваших родственников, ваших сотрудников, кого угодно. Вы эту медицину просто гробите тем, что какие-то устраиваете показательные казни над врачами и реально посылаете мощнейшие сигналы молодежи не идти учиться
уезжать
на врачей, действующим врачам уезжать, да, пытаться делать лучше карьеру где-нибудь за границей. У меня вот в Португалии тоже, кстати, есть знакомый один, но он не врач, он медбрат даже. Ну вот он сейчас переучивается на медбрата здесь, в Португалии, и будет работать в Португалии на той же примерно специальности. Вот тоже
я
пример медработника.
Слышала,
это требует какого-то
Лиссабоне...
времени.
Ага. Ой, у нас, видимо, подзависло, и мы с тобой рассинхронились. Я слышала, что недавно в Лиссабоне ребята из Питера открыли медицинскую клинику. Не знаю, в курсе ли ты? Многие блогеры,
тут...
на которых я подписана, рассказывали про это. Что там огромная клиника, суперсовременная, классная.
Слушай, надо посмотреть, я не видел, но, в принципе, здесь довольно много всяких русскоязычных врачей. Мы тоже вот первый раз ходили на прием, повели ребенка в русскоязычную такую небольшую клинику, ну, такой даже типа кабинет в одной из клиник, где работают русскоязычные врачи. Но потом стали ходить просто в португальскую клинику, и, если честно, нам кажется, особой разницы нет. То есть нам не сильно важно, что был русскоязычный врач, мы говорим с врачом по-английски, и нам этого вполне хватает.
Угу. Ну, а про Грузию я тут и говорить ничего не буду. У нас здесь, конечно, советская школа врачей в том числе есть, и очень много врачей и грузин, которые, как бы таких, условно, их называют тут московские грузины, которые... после начала полномасштабного вторжения уехали и работают здесь в клиниках, принимают на русском. Клиник очень много разных, ну вот хотя бы даже та, в которой Бутри работает. Вот, ну что, мы с тобой сегодня успели 4 новости обсудить, да, 4 же? Ничего не путаю.
Да, кажется.
Или три.
Или три, не помню. Ну, неважно. Сколько-то успели.
Да, но получилось, мне кажется, довольно-таки динамично, интересно, актуально. Надеемся, наши слушатели, вам тоже понравилось, и вы поддержите нас лайком, комментарием, если смотрите нас на YouTube. Или, например, на подкаст-платформах, на Apple подкастах можно поставить нам 5 звездочек. А что у нас с тобой сегодня еще? Обычно мы в конце выпуска читаем комментарии, но вот к последнему выпуску, несмотря на то, что он набрал почти 4000 просмотров, можно нас поздравить, это довольно-таки много для нашего небольшого подкаста, комментариев особо я не нашла. Там было несколько ботов, несколько хороших комментариев благодарности, но вот прям такое что-то ёмкое, что можно было бы зачитать, нету, поэтому и обсудить нечего. А по рекомендациям, я сегодня без рекомендаций, простите. Я что-то не успела ничего посмотреть, прочитать на этой неделе, было очень много работы, хотя вот в прошлом выпуске Дима рекомендовал сериал Fallout, и мы посмотрели с мужем 4 серии. Я в диком восторге. Каждый вечер прошу посмотреть новую серию, но муж слишком занят, поэтому не может со мной столько смотреть сериалов. А новых рекомендаций у меня сегодня нет, простите. Ни подкастов, ни книг. Прям какие-то загруженные дни. Но, может, у Димы будет рекомендации.
Мы досмотрели сериал Fallout, хороший сериал, по-прежнему как бы поддерживаю рекомендацию. Оля, досмотришь, потом с тобой обсудим. Мы начали смотреть, если продолжать про сериалы, я могу две рекомендации сделать, значит, раз ты сегодня филонишь.
У меня, знаешь, какой вопрос? Когда вы это все успеваете смотреть при твоем количестве контента, при наличии маленького ребенка и без родственников, которые вам с этим ребенком помогают? Где найти?
Где-то примерно с 9 до 10 у нас есть где-то вот часик времени, когда мы смотрим какой-нибудь сериал. Ну, иногда, не каждый день, но иногда смотрим. Mm-hmm. Вот, то есть ребенок уже спит, как бы, и мы сидим. Обычно прерывается это тем, что ребенок пару раз просыпается за это время, ну, или хотя бы один раз его нужно пойти там успокоить, укачать. Вот, потом мы дальше смотрим. Ну, вот mm-hmm. как бы вот так.
Ну, давай.
Мы начали смотреть вчера сериал «Олененок» на Netflix, такой тоже немножко на хайпе, как бы я несколько раз попались публикации про то, что это типа какой-то очень крутой сериал, вот его очень там все любят. Netflix тебе еще предлагает такие, ну там типа номер один в вашем регионе, там топ-10 и номер один в Португалии, это тоже сериал «Олененок», тогда я понял, что он не только русскоязычным медиа нравится, но и португальцам нравится, решил, что может быть действительно стоит посмотреть. Сериал про британский сериал такой, знаешь, сейчас стали популярны такие сериалы, которые построены как бы вокруг какого-то комика, вот, и показывают как бы его какой-то мир там или как, ну, что-то типа этого. И это сериал про такой тоже британского комика, который, как я понимаю, сам себе играет, и он рассказывает историю из своей жизни, как утверждается, правдивую, где его сталкерила женщина.
Я читала про него, да.
Да, то есть как бы вот мы посмотрели первую серию, она такая довольно, я бы не сказал, что она смешная, то есть она скорее такая тревожная. Как это, ты смотришь, это тебе не по себе становится очень сильно. Mm-hmm. Вот. Я пока не очень понимаю, что это за сериал, как бы что он будет себя представлять. Говорят, что где-то после там, третьей или четвертой серии он раскрывается как-то иначе и оказывается сериалом вообще типа про другое. Вот. Но как бы критики его оценивают высоко, зрители оценивают высоко. Мы смотрим, первая серия нам в целом понравилась, хотя вот Fallout, который прям такое чистое удовольствие и развлечение, да, несмотря на там черный юмор, всякие убийства и так далее, ты его смотришь прям такой, типа, отдохнул, побывал в каком-то веселом мире, где людям отстреливают головы.
Да-да-да, только хотела сказать, мозги на экране растеклись.
Да-да-да, но как бы это черный юмор, но как-то типа такой, ты понимаешь, что все это не всерьез. Вот, а здесь вроде бы, наоборот, сериал от комика, но он какой-то такой, типа, мрачно такой жутковатый. Там какая-то женщина с явными вот ментальными расстройствами, и она так странно себя ведет. И как-то вот смотришь, и не по себе становится. Вот, это про сериал, значит, про книги. Я для себя открыл творчество писателя Гайто Газданова. Кто не знает, это такой русскоязычный эмигрантский писатель 20 века, которого в свое время ставили примерно на одну доску с Набоковым. Ну, Набоков, безусловно, как бы номер один в российской, в русской эмигрантской литературе. А Гайто Газданов, ну, наверное, претендовал за номер два, соперничая там с некоторыми другими. Его, в частности, Бунин высоко оценивал, другие критики, вот. И я прочитал его роман, который называется «Призрак Александра Вольфа». Это один из самых известных его романов, может быть, самый известный. Он рассказывает такую историю как бы эмигрантского юноши, который сбежал из России после гражданской войны, и на этой гражданской войне в каком-то случайном эпизоде застрелил человека, убил его. И это убийство как-то вот на него всю жизнь воздействовало, да, как-то психологически. Ну, такой был, типа, травма какая-то, полученная в молодости, которая сильно его философию, мировоззрение поменяла и все такое. Вот. И это был такой очень уникальный эпизод в войне, который как бы, ну, не то чтобы там было в каком-то в пылу перестрелки, он скакал на лошади, эту лошадь убили, он посмотрел, движется всадник в его сторону, он достал револьвер, выстрелил и убил этого всадника. Вот, в каком-то совершенно безлюдном месте. Потом подошел, посмотрел на него, тот умирал, как бы, и он поехал дальше. И через какое-то время, вот живя уже в Париже спустя там много-много-много лет, ему в руки попадается книжка на английском языке какого-то английского писателя, сборника рассказов, где описывается этот же самый эпизод с убийством человека, но как бы с другой стороны, со стороны жертвы. И эта жертва рассказывает, что вот я, со мной такое случилось, но я выжил, потом меня выходили товарищи, как бы, и я на самом деле остался жив. И этот чувак понимает, что, по всей видимости, убитый им человек выжил, тоже где-то находится в эмиграции, и он пытается как бы его разыскать и понять вообще, что это такое. Такая детективная немножко история, довольно, ну, круто написанная, то есть там такой богатый язык, много каких-то философских таких, ну, не скучных отступлений, яркая любовная линия. В общем, я про этого с краем уха слышал, что существует такой писатель Гайто Газданов, никогда ничего не читал, а вот с удовольствием прочитал этот очень короткий роман, читается буквально за пару вечеров, 1947 год написания. Есть даже какой-то старый американский фильм по нему, оказывается. В общем, если вам вот хочется чего-то такого из классической русской литературы, но, может быть, не слишком известного и не слишком заезженного, то обратите внимание. Еще говорят, что очень хороший роман у этого же автора называется... Забыл. Что-то про Клэр. Ладно, ты прощайся с нашими зрителями, я сейчас погуглю и скажу, как называется.
Спасибо вам большое, что вы были с нами этот час. Спасибо тебе, Дима, за рекомендации. Я прям, пока ты про книгу рассказывал, заслушалась. Такой, да, очень захотелось прочитать. Правда, интересно. Пожалуйста, подписывайтесь на нас на той платформе, где вы нас слушаете. Оставляйте комментарии. У нас есть Boosty, где вы можете поддержать наш подкаст, нас с Димой. И... мы услышимся с вами через неделю. Как называется книга?
Книга называется «Вечер у Клэр».
«Вечер у Клэр». Вот еще третья рекомендация на сегодня. Ну, я постараюсь очень исправиться и к следующему разу тоже что-то почитать, посмотреть, послушать, чтобы вам порекомендовать. Спасибо тебе большое. Всем пока.
Спасибо. Спасибо. Пока.